Добрый день, дорогие друзья! У микрофона Мария Заостровных. В студии сегодня вместе со мной настоятель храма Рождества Иоанна Предтечи города Екатеринбурга, отец Алексей Долгоруков. Батюшка, добрый день!
Добрый день, братья и сестры!
Имеет ли христианин право на ненависть? Вот о чем мы сегодня поговорим. Выражения о ненависти Божьей встречаются в Священном Писании неоднократно. Например, согласно Второзаконию, Господь ненавидит идолопоклонство, а согласно книге притчей Соломоновых, ненавидит гордые глаза, лживый язык, руки, проливающие невинную кровь, сердце, производящее злые замыслы, ноги, спешащие к злодейству, лжесвидетельство. И, сообразно же книге «Премудрости» Иисуса, сына Сирахова, Господь ненавидит всякую мерзость вообще. Очень, между прочим, такое широкое понятие. Но значит ли это, что Господь время от времени наполняется ненавистью, подобно тому, как наполняется ненавистью созданный им человек? Батюшка, в каком контексте употребляется слово «ненависть» в Библии? Давайте, как всегда, начнем, что называется, с азов.
Ну, во-первых, я хочу сказать, что христианин имеет право не только на ненависть, а это его священная обязанность.
Уже интересно, хорошо.
Ненавидеть. Но здесь одна тонкость. Нужно помнить, что у нас принято традиционно разделять грех и грешника. То есть грешника надо любить, а грехи надо ненавидеть. Вот в этом смысле. Теперь, что касается Ветхого Завета. Не нужно забывать, что Ветхий Завет – это самый такой, начинается с первого этапа поиска пути истины и жизни. То есть люди от язычества, от идолопоклонства, от греховности своей, они как бы прорываются к Богу. И это все, что у них накопилось греховного и злого, сложилось, оно не сразу же отпадает. На это нужны столетия, даже тысячелетия. И вот эти фразы, которые содержатся в Ветхом Завете, что Бог ненавидит, они толкователями Библии называются так называемыми антропоморфизмами. То есть представление о Боге в таком человеческом, что ли, качестве. Потому что по-другому люди не могут о Боге ничего сказать. У нас же нет о нем какого-то другого представления. И поэтому Бог может слышать, может наоборот не слышать, может забывать, может помнить, может не помнить, может ходить даже, и он имеет там руки и так далее. Ну, конечно же, писатели Библии понимали, что Бог не ходит там, и ни про какие руки там речи не может быть идти, но как-то ведь нам надо что-то сказать, вот это действие Бога по отношению к человеку. Других у нас понятий-то ведь нет, и поэтому употребляются те вещи, которые понятны на тот момент, особенно были человеку, который он хорошо понимал. Это как бы Божье снисхождение к человеческой немощи, к человеческому состоянию. Точно так же, как мы, бывает, с детьми разговариваем немножечко на их языке, потому что иначе ребенок или ничего не поймет, или придет в некоторое смущение от речей взрослого человека и объяснений. Также и Господь обращается к людям Ветхого Завета, у которых там много каких недостатков, но он, снисходя к ним, старается подтянуть их немножечко повыше, чтобы они как-то очищались вот от всего гнусного и злого, что у них есть. А люди постоянно скатываются в идолопоклонство, да, постоянно они припадают к земным благам каким-то, заботятся об этом, постоянно придают значение своим человеческим потребностям, чувствам, переживаниям, в том числе и вот этой вот ненависти. И как-то израильский народ нужно было отделить от окружающего язычества, чтобы в конце концов его воспитать. Как говорит апостол Павел, что Ветхий Завет – это есть детоводитель народа ко Христу. И поэтому вот эти вещи, которые случаются в Ветхом Завете, конечно же, для современного человека слова о ненависти, о вражде, о войнах, о крови, об убийствах, они кажутся страшными. Но это как раз свидетельство того, что вера христианская, она повлияла на человека, она изменила человека. Мы вот порой с вами говорим: ах, какие развращенные времена, любят у нас так праведники посетовать все, какие времена-то у нас, народ-то как испортился весь такой.
Ну, это вечный разговор.
Рассекой стал. Ну, извините меня,
во все времена
на площади ведь виселицы не стоят.
Ну, за это спасибо, да.
А я почитал книги о казнях вот в городе Санкт-Петербурге в 19 веке, 18-19 век, по несколько лет висели тела казненных там, и народ с удовольствием ходил на казни, смотрели, как вешали, как там голову отрубали там, как там кровь лилась, как-то отменили казнь несколько, помиловала, по-моему, Елизавета, она такая милостивая была, приговорит кого-нибудь, а потом раз его и эшафот и помилует, народ в разочаровании приходил. Вообще ропот такой начинался чуть не до бунта. То есть благочестивые люди, верующие, а вот эта вот потребность не просто даже к зрелищу, а к кровавому какому-то зрелищу, страшному зрелищу, к смерти, которая современных людей просто в ужас приведет, она была, ну ведь, слава Богу, христианская вера, она как зерно, которое положено в землю, прорастает в человеке, в каждом и в человеческих душах и меняет. И то, что еще казалось вчера нормою, а для нас уже совершенно неприемлемо, а тем более неприемлемо то, что было там 1000 лет назад, 2000 лет назад. Вот даже известная заповедь о справедливости нам сейчас кажется каким-то чуть ли не злодейством, не фашизмом. Око за око, зуб за зуб, глаз за глаз, руку за руку. У нас как считается, что вот какая мстительность какая-то вот тут описана, что надо мстить кому-то, вырывать чего-нибудь. А это закон справедливости. К сожалению, в те времена людям этот закон был не писан, к сожалению, и сейчас часто так бывает. Мы даже до этого закона порой не дорастаем. Но для людей того времени он вообще идеалом был. То есть это кровавая месть. Когда, скажем, кто-то пострадал, и не нужно больше мстить. А то ведь убили там, не знаю, ягненочка, а за это могут все селение спалить противники. Поэтому этого допустить было нельзя. И так вот постепенно Господь ставил какие-то ограничения. Конечно же, люди враждовали, воевали. И находили, даже стремились найти в Боге какое-то оправдание вот этой своей вражде. Но у них было все-таки понимание, что Бог прежде всего ненависть питает, скажем так, не к самому грешнику, а к греху. Смещался акцент, смещение. Если языческое божество начнет воевать с человеком, с каким-нибудь Гераклу даже не поздоровится там, но Господь, Он воюет против греха, Он ненавидит грех. Об этом вот прежде всего говорится. Хотя, конечно же, толкование святоотеческое, богословское, оно нам говорит, что в Боге перемен нет, и Он не может там сегодня полюбил, завтра ненавидит, еще что-то. Но имеется в виду, что есть вещи, которые отделяют человека от Бога. Они неприемлемы для Бога. И мы как бы с этими вещами, когда приходим к Богу, то мы не ощущаем ни любви Его, ни тепла, ни добра. Нам ощущение, что Бог куда-то исчез от нас, отвернулся, не любит нас, может, даже ненавидит нас вот за нашу какую-то греховную жизнь. И вот поэтому и говорится, что Бог ненавидит, допустим, тот или иной грех. Вот и людей, которые, когда они делают вот эти грехи, потому что у них теряется ощущение божественной любви, покровительства, отцовства божественного. И вот, так как Библия ведь книга богочеловеческая, она не только Слово Божие, но и Слово человеческое, и она выражала те настроения, те мнения, чаяния, ту нравственность, которые были во времена, когда писал, создавал это все тот или иной писатель Священного Писания, да, создатель. И это отразилось тоже в книге, поэтому мы ее должны прочитывать именно вот с этим учетом. Ну и все равно даже в целом из Ветхого Завета можно смело сделать вывод. Речь идет о так называемой ненависти, то есть неприятии Богом всего греховного, всего того, что кладет разделение между Богом и человеком.
Но понятно, что мы сегодняшние люди, мы уже люди Нового Завета, а в нем, как известно, Бог есть любовь, но и тем не менее мы все равно и читаем в Библии про ненависть, и она там существует, и да, это ненависть к греху в первую очередь, но тем не менее сегодня в обществе ненависть тоже существует, как бы понятно, все причины, по которым она существует, но христианин, который живет в этом социуме, ему очень сложно от него как-то абстрагироваться, то есть, другими словами, там все кого-то ненавидят, почему я должен всех любить, как это вообще сделать на практике?
А потому и должен, что ты христианин, ведь очень важно христианам именно выйти из этой среды. Ведь вся наша христианская вера призывает нас к этому.
Но это надо в тундру куда-то уехать.
Зачем в тундру?
На крайний ничего север, подобного. Где одни белые медведи.
Нет,
ходят.
Выйти, имея в виду, не сбежать куда-то, а отделиться. Вот, кстати, современное общество, оно, с одной стороны, конечно же, немало соблазнов нам предлагает, но, с другой стороны, оно такое очень пестрое, что могут христиане просто найти в нем свою нишу, и где к ним особо-то цепляться-то никто и не будет. Ну, есть у нас всякие странные люди, которые чем там занимаются, ну, не знаю, кто там на лыжах катается, с парашюта прыгает, еще что-то. Вот, а это христиане, у них тоже свои, как
то
говорится,
прибамбахи. То есть эти чудики, да, прыгают, значит, да, там с парашюта, да, да. Эти чудики там еще чем-то занимаются,
а эти, значит,
чудики
любовь
христиане.
Проповедуют, ага. Эти любовь проповедуют, да, вот. И подставь, значит, одну щеку и ударив, другую подставляй. Вот
я думаю, не каждый человек, который относит себя к христианам, согласится прослыть в обществе чудиком.
Ну почему? Я
это
думаю,
как-то слишком радикально.
Ничего такого плохого в этом нет. Наоборот, многие даже мечтают пооригинальничать. У нас сейчас такая. Да к нему особо-то ведь никто к чудикам-то не придирается. Ну вот идет какой-то странный человек по улице. Ну кто на него внимание обращает? Ну никто на него не интересно. В городской среде, это вот в деревенской, сельской, там действительно пальцем возле виска могут покрутить, но и то так подуспокоиться. Поэтому мы имеем как раз сейчас такую, как бы у нас сказали, уникальную возможность, уникальную именно быть самими собой, особо не вступая в конфликт с обществом. И поэтому мы должны именно, извините меня, всякие какие-то спортсмены, там какие-то фан-клубы организуются, ничего, им на все наплевать, а уж тем более христиане должны именно отделиться от среды, тем более, что к этому отделению нас призывает церковь христианская с самого своего основания, потому что человек, принимая крещение, он дает обет и обязательство Богу. Все, крещение – это начало новой жизни. Перед крещением отрекаешься ли сатаны? Отрекаюсь. Сочетоваешься ли Христу? Сочетоваюсь. Все, и одежда должна быть новая, и отношения с ближними, с дальними, с Богом. Все должно быть новое. Елиться во Христа крестистися, во Христа облекостися. То есть и одеться нужно во Христа. Это не какая-то там теория и какой-то призыв. Это прежде всего внутреннее ощущение человека. Вот если я выхожу в этот мир, иду по улице, захожу в магазин, я должен ощущать, что я не должен смешиваться с толпой, не должен каким-то предрассудком, каким-то преимуществом там, других людей отдавать предпочтение, поддаваться им. Ну, не буду, допустим, я вот так вот себя вести, ну, не буду я вот эту вещь покупать, не буду я так говорить, и ничего тут такого ужасного нет. Я думаю, это как раз все нужно делать. Тем более, что касается вот каких-то чувств таких совсем уж очень плохих, как, например, ненависть. Да что там, у нас сколько угодно людей без даже веры, считающих себя атеистами, считают, что нельзя испытывать негативные эмоции.
Ну, психологи бы сейчас сказали, что они вас же и пожирают, и вашу же жизнь отравляют. То есть, чем больше вы там... Ну, чем больше вы испытываете ненависть к другим людям, это же негативные эмоции, которые
поэтому
на вас же влияют.
Поэтому надо испытывать. Вот. И есть люди просто неверующие, так за здоровьем заботятся, говорят, все, я отказываюсь от раздражения, от ненависти. Это обид, все. Я не обижаюсь, здрасте, до свидания. Все. Вот так вот, даже без всякой христианской веры. А уж тем более, как вы правильно сказали, что Бог есть любовь.
Ну, смотрите, опять же, тут же есть один важный аспект. Перестать ненавидеть – это одно, но перестать ненавидеть и начать любить своего врага, как заповедовано нам в Библии, это абсолютно другое.
Да, я, пожалуй, прямо скажу, что врагов любить невозможно, невозможно.
Вот, но я только хотела вас спросить.
Единственная радость у нас в том, что у христиан нет врагов.
Так.
Вот, понимаете, у них просто врагов-то не бывает, и поэтому для них эта заповедь, она как бы в туне пропадает, в холостую. Но какие могут быть у христиан враги?
Ну хорошо, нет, подождите, если спуститься, скажем так, со ступеней таких высокопарных рассуждений на абсолютно себе житейскую ступень, то как любить человека, который там, тебя уволил, который тебя подсидел на работе, который увел у тебя жену, который тебя подставил, по вине которого тебя, не дай бог, в тюрьму посадили. Там вот этот, вот, знаете, список можно абсолютно бесконечно продолжать. А Библия нас как раз учит тому, что надо не просто перестать ненавидеть, надо еще и полюбить.
Вот опять же вернемся к этим пресловутым психологам, и они скажут вам, товарищи психологи, что до такого человека, который тебя уволил, так надо им благодарственное письмо написать, фотографию повешать на стенке и благодарить Господа Бога, если человек верующий, за то, что надоумил начальника уволить тебя, потому что они расценивают всякие такие потрясения в жизни человека, психологи призывают, как это все пережить, как шаг какой-то, как кризис, как возможность тебе что-то переосмыслить и начать новую жизнь.
Выход из зоны комфорта?
Да. Да, ну, не обязательно из зоны комфорта, это уже, ну, немножко чуть-чуть по-другому, но как возможность именно поменять свою жизнь, то есть осмыслить, что произошло, и сказать, хорошо, и для многих они будут приводиться пример, особенно популярной психологии, как кого-то там уволили, кинули, бросили, заболел, но человек понял, осознал, переосмыслил и все, и начал новую жизнь, и стал таким здоровым, счастливым, веселым, богатым. Вот, это, об этом популярная психология очень часто говорит. Но если серьезно, то если мы будем именно видеть не действия людей, а искать какой-то внутренний смысл для самих себя, то для нас ни люди, ни обстоятельства не будут злыми. Они будут такими вещами, которые помогают нам к какому-то новому осмыслению прийти в жизнь.
То есть уволили с работы, да. На все воля Божья.
Нет, не на воля Божья, воля Божья на то, чтобы я двигался дальше.
Какую пользу я могу из этого извлечь? Да. Зачем мне дано это испытание?
Все верно.
Не почему, да, не Господи за что, а Господи зачем.
Да, вот, совершенно верно. То есть именно так относиться. И я думаю, я вот встречал немало таких людей, которые вот сидели на каком-то месте, можно сказать, прозябали, раз вот предприятие даже не то, что уволилось, просто закрыли. И люди стали, что называется, шевелиться, что-то делать и начинать какую-то новую жизнь для себя. А так бы и просидели в этом прозябании своем. И во всем так, даже болезнь многих людей, тяжелая, порой неизлечимая, она подталкивала на какие-то действия. Так бы человек, может быть, ничего бы не сделал. Здесь, когда он начинает осмыслять все по-новому, то появляются какие-то другие решения – Потому что, как известно, одна дверь закрывается, а другая, она сразу же открывается. То есть другой дорогой нужно где-то пройтись. Так и точно люди. Ну, уволили, так и что его ненавидеть сейчас? Может, он правильно уволил совершенно бездельника, там, лентяя, там, прогульщика какого-нибудь. А что надо было им, премию, что ли, давать за это, если так вот по-честному спросить? Уволил меня начальник, ну, правильно, за дело есть какая-то аргументация, есть ведь какие-то мотивы, не просто так вот шел по дороге в кабинет, запнулся, а дай-ка я его уволю. То есть какие-то...
Ну, бывает, что увольняют для того, чтобы какого-то своего человека принять, что называют.
Вот, ну и что это? Тоже ведь причина какая-то.
Ну, обидно. То есть ты прекрасный специалист с прекрасными рекомендациями, там, на хорошей работе, на хорошей зарплате, а тебя в один прекрасный день увольняют просто потому, что где-то родственника надо пристроить.
Ну и что еще лучше возьмут? Ты же прекрасный специалист. Я уже выстроились, не успел от отдела кадр отойти, тебя уже там буквально с руками, с ногами кругом хватает, давай к нам, беги скорее. Тут пережать нечего. А если ты не прекрасный специалист, да какая тебе разница, из-за чего тебя уволили? Нет, надо вот такое вот рассуждение. Обида какая-то вот. Да, действительно, ненависть, она, наверное, начинается с обиды. То есть что-то с ощущением несправедливости, что что-то с нами не так. И она может так прочно засесть в человеке, и ее можно так эту обиду раскрутить в себе, что действительно она может перерасти в ненависть. Вот, пожалуйста, есть произведение Гоголя, как Иван Иванович с Иваном Никифоровичем поссорились. Ну, одно слово сказал какое-то, ну, грубоватые мужички, ну, неловкое слово сказал. И другой тоже ответил. И зацепились, закусили у дела. Так что давай какие-то пакости друг другу ведь делать. И много лет прошло, и вроде бы уж казалось, все заросло, все забылось. Нет, все равно история, как мы знаем, заканчивается тем, что никогда с этим человеком не помирюсь. Поэтому вот христианам-то ведь оно полегче. Мы все-таки должны отлавливать зачатки наших грехов, не давать им разрастаться. И поэтому христиане, они никогда до ненависти-то и не дорастают по-настоящему. Ну, почувствовал я обиду, и все. Вот сейчас эту обиду я постараюсь как-то изжить из себя. Она же пользы не приносит мне совершенно. Зачем мне об этом думать? Буду свои мысли направлять на другое. И все. И обида даже не переросла там в гнев, раздражение, уж тем более в ненависть. Вот я думаю, очень хороший способ не дорастать до каких-то страшных вещей – это пресекать их на корню. Самое главное, нужно только отслеживать.
То есть, как только почувствовали обиду, сразу же себя так внутренне подсобрали немножко, да, и сказали
совершенно
себе,
верно,
что
да.
Все, я об этом не думаю, там, ну, наступил на ногу, там, уволили, все, я буду искать какие-то новые возможности, новые горизонты.
Все верно. Вот наступили на ногу в автобусе, ну вот и скажи себе, ну вот видишь, вот какой ты лентяй, работал бы хорошо, машину бы себе заработал, сейчас бы на машине ездил.
Действительно, никто бы на ноги не наступал.
Бездельник и лентяй, вот понимаешь ли, да. То есть можно даже из таких обстоятельств, из этой, казалось бы, обид, это та же самая энергия, но она, кстати, вот обида может быть большим источником этой энергии, и она может помочь человеку начать шевелиться. А действительно, вот меня вот уволили, значит, как-то я недостаточно специалист. И многие люди так вот и достигали каких-то больших вершин из-за того, что терпели первоначально, особенно какие-то поражения. Но их это подталкивало, что, значит, нужно двигаться, нечего стоять на месте. А так бы, если бы не было вот этих поражений, то и никаких бы уроков жизненных не было. Точно так же и с людьми. Я вот встречал людей, которые, ну, тяжеловатый характером бывает вот что-то. И мне всегда вот такие мысли приходили, опять же, вот если себя перенастраивать по-хорошему, если я с этим человеком смогу там работать, не то, что там дружить с работой, просто работать, или общаться, или как-то вот я терпеливо к нему относиться смогу, то мне ничего в жизни не страшно. Если что-то будет подобная ситуация, она меня не будет подрывать и выводить. Ведь люди как устроены? Вот один раз ты промахнешься, что-то не доделаешь, это повторится второй раз и третий раз. Это будет постоянно повторяться. Нужно идти навстречу своим страхам, своим каким-то недостаткам, для того, чтобы это все исправить. Пока это ты не изживешь из самого себя, это все будет к тебе постоянно возвращаться. И каждый раз эта история будет повторяться снова и снова.
Но это большая внутренняя работа. И если мы говорим про какие-то эмоции, но ненависть — это же очень сильные эмоции, гораздо проще испытывать вот как раз какие-то такие яркие эмоции, типа там ненависти, еще чего-то, да, какой-то там сильной обиды, чем остановиться, как-то поработать над собой, да, и поискать немножко другие способы, что называется, да, то есть там сказать, что да, вот тут не получилось, я пойду что-то другое искать, или там я лучше вот эту вот энергию направлю в какие-то домашние дела. Вот я сейчас там, не знаю, разозлился, вот я сейчас такой злой, я пойду лучше там вкусный ужин приготовлю с этой энергией.
Да, или дрова наколю там.
Да, или дрова наколю, да. Но можно ведь просто сидеть, ненавидеть и говорить, что все вокруг плохие, они меня обижают, я их ненавижу. Я
хуже
такой хороший.
Пойти и начать мстить этим, да, людям, да, какие-то пакости им постараться.
А все почему?
Сделать.
Потому что признать, что ты как-то виноват в этой ситуации, это очень сложно. Гораздо проще, что все тут вокруг такие плохие, а я тут один такой цветочек аленький.
Даже не в этом дело, чтобы кого-то винить, а тут люди попадают вот на удочку психологическую, угу, и она закручивается в них, и мы из некоторых состояний, нам бывает просто трудно выйти. Даже если мы порой и осознаем, а оно, конечно, осознавать это не хочется. Мне приходилось с людьми встречаться, и на исповедь люди приходили, которые говорили, что ну как вот я там могу простить, скажем, сноху? Она ведь мне такое сказала тут про сына там или еще что-то. Вот крутится, батюшка, это в голове крутится. Никогда и не прощу.
Ну да,
слов.
Вот это очень часто так бывает.
Да.
Когда ты психологически не можешь.
Люди не
забыть.
Могут вырваться. Но опять же, ведь я когда говорю, что мы христиане должны выйти из этой среды, это не имеется в виду, чтобы собрать манатки куда-то шлепать, а имеется в виду, что мы должны внутренне прежде всего уходить, то есть не поддаваться тем ветрам, влияниям, давлению, мнением общества, которые на нас накатывают, и не поступать, как другие люди. То есть, прежде всего, внутренне строить свою жизнь по-другому. Это не значит, что там нужно какую-то одежду специально придумать там для того, чтобы все видели, что мы христиане. А вот внутреннее устройство души мы должны создавать сами. И все это, конечно же, создается по крупице. Но, слава Богу, пока у человека немножечко голова все-таки соображает.
Есть на плечах.
Да, есть на плечах. Несмотря на то, что тело наше становится с годами более немощным, но я надеюсь, что люди, которые занимаются вот такой жизнью и такой работой внутренней духовной, они чувствуют на себе, как от года в год они все-таки меняются. И те вещи, которые их когда-то выводили из самих себя, и казалось, что все, это конец света, что называется, сейчас они этих вещей даже не замечают, например, а обращают внимание совсем на другие, на другое. Это и есть свидетельство внутренней духовной жизни и внутренней духовной крепости.
Ну что ж, на этом на сегодня все. Я напомню, что в программе «Беседы о вечном» мы разговаривали о том, имеет ли христианин право на ненависть. У микрофона была Мария Заостровных, а в гостях у меня был настоятель храма Рождества Иоанна Предтечи города Екатеринбурга, отец Алексей Долгоруков. Всего вам доброго и до новых встреч!